Сегодня вашему вниманию представляется лекция «Оздоровление жизни». Будут рассмотрены следующие вопросы. Какие главные задачи ставит перед нами жизнь? Как проявляется стихия огня? О чем свидетельствует наша аура? Что значит самооживление? Можно ли мыслями давать задания? Нужно ли готовиться к надземному пребыванию? Подходя к этому интересующему всех вопросу оздоровления жизни, надо ясно понимать, что жизнь имеется в виду не только сегодняшняя и не только физическая. Космический ключ в руки дается для постижения жизни. Открывая перспективы космических далей, этот ключ позволяет увидеть в истинном свете и смысл земного пребывания человека. Земное человечество имеет свою цель и назначение. Не могут бесцельно и бессмысленно жить и страдать миллиарды людей. Назначение человечества велико. Земной дом – это временное его пребывание, его путь по звездам, и конца этому пути нет. Настоящий ученик знает сущность самопознания. Древняя истина «познай самого себя» была извращена слабыми, ленивыми мозгами. Они поспешили объявить ее как нечто сверхчеловеческое, недостижимое. Между тем, такое самоисследование всегда при всех условиях возможно. Великий учитель говорит: «Испытуйте себя и замечайте, что глубже заложено в сознании вашем. Если уныние или обида долго живет в вас и огорчает сердце, вы должны сознательно изгонять таких вредителей. Вы будете знать, что они составляют причину многих заболеваний и пресекут духовное продвижение. Когда вы познаете такое простое объяснение, тогда разум ваш подскажет, что не полезно поддаваться ядовитым воздействиям. Таким же путем вы спросите себя и о других позорных вредителях и призовете свободную волю, чтобы изгнать врагов земных и надземных. Явление расстройства стихий отражается тяжко на психическом состоянии человека. Микрокосм человеческий тесно связан с их сущностью. Всякое изменение в них воздействует на стихийную материю, входящую в состав организма человека. Огонь, земля, вода и воздух – вот основные четыре стихии. В эпоху огня превалирующей стихией будет огонь. Задача человеческой эволюции – это овладеть стихиями, сперва в себе, потом вовне. Овладение огнем – это задача наитруднейшая. Огонь внутри находится в постоянном взаимодействии с огнем пространственным. Если овладение не осуществлено, воздействие пространственных огней, токов порой будет мучительно остро. Токи перекрестных направлений, токи антагонистические, как бы разрывающие организм, и в глубине сознания шевелится хаос. Явление овладения огненным началом в себе окутывает человека как бы защитной сетью, и тогда заградительная сеть охраняет особенно надежно. Электричество – это пространственный огонь. Каждая клеточка тела – электрическая батарейка. Каждый нервный импульс – это огненный ток. Огненно каждое действие мозга. Человек есть огонь, уявляемый в действии постоянном. все действия и процессы в организме огненны тоже, а владение или контроль над любым из них означает огнем овладение. Работает человек физически или мыслью, радуется или горюет, сидит или двигается. Огненный каждый процесс. Очень широкая область активности человеческой происходит под воздействием воли. Но воздействию воли подчиняются и непроизвольные действия. Мысль управляет и ими, если она достаточно тренирована. Здоровье и нормальное состояние органов тела, то есть их огненное равновесие, может быть регулируемо волей. Надо лишь знать, что инертна Земля и ее элементы, и что огненной мысли подчиняются элементы Земли, воздуха и воды. Знание это приводит к власти, к огненной власти над телом своим. Не приходит оно в одночасье, но требует опыта длительных лет. Любой момент незанятости можно использовать на то, чтобы подлечить тот или иной орган тела, в котором замечается неуравновесие, то есть та или иная степень заболевания. Глаза, зубы, желудок, мускулы – все поддается воздействию мысли. Но прежде всего сам огонь в человеке нуждается во владении полном. Все мысли и чувства и импульсы человека – все огнены. А владение ими к власти приводит его над огнем, то есть и над всеми прочими стихиями микрокосма. А владение это трудом достается, упорным, настойчивым и постоянным. Много свободных минут в течение дня можно использовать с пользой. Все результаты приносит, а следствием их проявляется нарастание власти огненной, власти над микрокосмом своим. Пусть беснуются астралы двуногих, не могущих управлять собой, и служат пусть показателем того, к чему приводит человека разнузданность мыслей и чувств, распущенность ярых эмоций и нежелание собою владеть. Контроль над любым проявлением активности сознания – благо. Контроль постоянен и тверд. Все делается, что делают люди, и что вынуждает делать жизнь и ее условия. Но все это совершается под контролем и при наличии постоянного дозора сознания. Улыбки, жесты и слова под контроль. Движение тоже. Словом, все происходящее в человеке. Даже непроизвольные процессы можно давать направление волей. Например, процессу пищеварения или деятельности любого органа тела. Сосредоточение, даже краткое, на каждом с указанием того, чего хочет воля, дает нужный импульс правильной работе любого из них. Нельзя предоставлять самотеку болезни. Каждую болезнь можно пресечь, и хорошо это сделать в самом начале. Также и все нежелательные проявления в себе можно заменить желательными. Воля контролирует все. Все это приводит к овладению собственными огнями и подчинению огненной стихии явлению воли. Имеем примеры власти человека над стихиями вне его. Утихали ветры и волны, прекращались и начинался дождь. Загорался огонь, вызванный из пространства, или потухал вдруг пожар. Ходили по горящим углям. Уголь раскаленный держали в руках. Останавливали землетрясение, воздействуя укрощенными своими огнями на подземный огонь. Много явлений люди творили, овладевшие стихиями в себе. Власть над всякую плотью следует понимать всесторонне. В потенциале она человеку дана, но удержать ее, выводя эту возможность из ее спящего состояния, можно лишь прилагая практически и в применении в жизни во всех мелочах каждодневно и неустанно все энергии духа ко владению собой. Труд этот велик, но и цель велика. А постепенность и неуклонность ступеней достижения уверенность даст и силы двигаться дальше по пути утверждения могущества духа, предела которому нет. Та ступень, которую достиг человек на лестнице жизни, запечатлена на его ауре, так как излучение ауры обуславливаются достигнутой ступенью. Ауры окружены все тела и предметы проявленного мира. Аурой окружено все. Это от электрона и атома до солнца и планет и всех мировых тел. Так и все особи растительного и животного мира тоже имеют ауру. Каждое из соответствующих тел или проводников человека характеризуется своими излучениями, степень и напряжение которых зависит от присущей им активности, склонностей, привычек и прочего. Качества духа представляют собой форму утвержденных в микрокосме человека огней и являются основою аурических излучений. Состояние и сознание в каждый данный момент также сопровождаются соответствующими каждому из них излучениями. Ауры же обуславливается характер и напряжение заградительной сети. Аура есть явление реальное, мощное и сильное, хотя и невидимое глазу. Ауру постоянно имеем с собой. Аурой обуславливаются кармические связи и взаимоотношения с людьми. Аурой строит человек свою жизнь. Излучения постоянны. Они взаимодействуют с окружающей средой. И можно представить себе, сколь важно для самого человека, окружающих и пространства, чтобы излучения эти были строительны и гармоничны, ибо есть ауры, излучающие энергии разложения, разрушения, болезней и тьмы. Носители их отравляют не только себя, но и пространство, и всех, кто соприкасается с ними, и чья заградительная сеть недостаточно сильна, чтобы защититься или не в порядке. Таких вредителей на планете немало, но еще нет законов, ограждающих от них обычных людей. И потому обычные люди часто совсем беззащитны. Поэтому вопрос о содержании заградительной сети в полном порядке важен чрезвычайно. Самой мощной защитой от всяких попыток, невольных и вольных, сознательных и бессознательных со стороны, из внешнего или тонкого мира, будет аура равновесия, утвержденного прочно. Не забудьте, что против равновесия никто не силен. И аура равновесия парализует, пресекает в корне и нейтрализует самые ярые и вредоносные темные попытки. Так равновесие считайте мощным щитом. Великий учитель убеждает учеников: стоит потрудиться над тем, чтобы аура равновесия установить и утвердить ее крепко, ведь результаты этих стараний неистребимы. Ощущение равновесия сопровождается радостью духа. Она неотъемлема и независимо от внешних условий. Владыка тогда человек своей внутренней мощи, и может тогда он направлять течение плотных явлений. Равновесие прежде всего требует полной победы над собою и обуздания чувств, ибо тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Все стремятся прийти к победе над жизнью, через победу над внешним, в то время как единственно верный и правильный путь – это победа себя и над собою. Как же прийти к венцу достижений? Ибо равновесие – это достижение венец. Великий учитель утверждает: «Помогу, но начните, укажу, но приложите усилия, поведу, но волей своей устремитесь вперед. Над вами рука, неужели слепы?» Равновесие означает власть над тем, что происходит вовне. Когда оно состоялось, так утверждаю, что вместе дойдем до полной победы. Ученику необходимо помнить о сущности самообладания. Оно означает гармоническое сотрудничество психических центров. Вы знаете, насколько вредоносен беспорядок, тем более он губителен, когда происходит в области психической. Пора человеку твердо осознать существование мощи психической энергии, заложенной в нем. Часто твердят о психической энергии, но редко осознают присутствие ее. И редко понимают, насколько нужна психическая энергия в надземном мире. Путь к осознанию не является достоянием человека. Он сам должен приказать психическим центрам обострить свою деятельность. Пусть не сразу обнаружится последствия такого приказа, но удары свободной воли, как пульс, укажут на жизнь сердца. Так в непрерывной последовательности создается гармония центров. Мыслитель сказал: «Друзья, бедные друзья, овладейте вашими сокровищами». Также необходимо осознать великое значение мысли. Мысль обладает энергией, которая имеет тенденцию выражение в действиях в мире физическом. Каждая мысль стремится к проявлению, независимо от того, думает об этом человек или нет. Если же мысль создается с определенной целью воздействия, то сила воздействия мысли умножается в соответствии с напряжением энергии, вложенной в ней. Большинство человеческих мыслей бесцельны, и потому сила воздействия этих мыслей на окружающее пространство невелика. Но если создать мысль с целью определенного воздействия, как бы поручая им выполнение того или иного задания, то следствия таких мыслей будут очень реальны. Мысль твердая, решительная, уверенная, не знающая колебаний, даст и результаты, ее сущности соответствующие. Так или иначе, рано или поздно, здесь или там, но каждая мысль уявит себя в той или иной форме, сущности ее созвучной. Потому умение владеть и пользоваться мыслью сознательно и во благо будет задачей каждого человека, желающего принести человечеству пользу. Прежде чем научиться двигать мыслью горами, надо научиться владеть малыми мыслями и управлять ими, поручая им выполнение того или иного задания. Мысль задание выполнит, если оно ясно, определенно и если ей не мешать. Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение мыслью ей данной задачи. Можно учиться на себе, на своем собственном теле, поручая мысли восстанавливать равновесие в любом заболевшем органе или части тела. Мысль будет действовать по данному ей заданию и в течение времени, указанного ей волей. Можно мысли давать задания на срок, точно определяя его длительность. Так, например, можно давать приказ, чтобы в течение, скажем, ночи мысль работала над тем или иным органом, выполняя совершенно точное и определенное поручение. Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить. Но представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделен человек. И потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она должна вылиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекателен необычайно, если к нему относиться сознательно. На нашей планете вся материя вылилась и выкристаллизовалась в формы, созданные мыслью. Этот процесс космичен и универсален, из невидимого в видимое, из тонкого в плотное, от мысли к проявлению. Надо понять, что нет преград для огненной мысли. Тупой меч не сечет, также тупая, незаостренная мысль. Оружие должно быть отточено и заострено, и в полной готовности к действию в любую минуту. Могучее оружие мысли только тогда особенно и сильно и действенно, когда осознана его мощь. Люди, к сожалению, не умеют мыслить отчетливо и ясно, и не умеют сознательно вкладывать в мысль свою волю для определенного мысленного воздействия. Потому мысли большинства людей бездеятельны и инертны. Но будучи даже такими, они все же уявляют себя в действии. Насколько же сильнее волевая, сознательная мысль? Каждый сам тренирует себя в этом направлении. Человек призван быть творцом. Даже прежде, чем создать что-либо руками, он должен предпослать мысль. Но придет время, когда человек будет творить только мыслью. В мире плотном это время еще не скоро придет. Но в мире тонком все движется мыслью, и все ею творится. И учась владеть и творить мыслью здесь, на земле, подготовляет себя человек к пребыванию в мире надземном. Важно знать сущность самоустремленности. Все человечество разделяется на устремленных и на бесцельных шатунов. Почему же мы, говорит великий учитель, называем это качество самоустремленностью? Потому что оно не может быть вызвано извне. Оно должно зародиться само, притом оно обычно зарождалось в надземном мире, и такие семена давали ростки при воплощении. Конечно, можно наблюдать, что устремленность может быть направлена к добру, а также и ко злу. Человек, к сожалению, часто направляет ко злу, иначе говоря, к невежеству. Нужно с малых лет напоминать, что невежество есть зло. А великий Будда утверждал, что все наши беды происходят от невежества. Эта древняя истина не усвоена до сих пор. Учение в школах не дает ясного представления о постоянном познавании. Редко учитель умеет зажечь радость познания. Сообщение ограниченных сведений, не соединенных с единой творческой мыслью, не укрепит устремление. Можно назвать магией каждое проявление творчества. Утверждаю, говорит великий учитель, что истинное устремление есть уже творчество. Каждое условие жизни открывает возможность творчества. и как прекрасен светоч творчества для путника в беспредельности. Мыслитель утверждал: «Соберу семена устремленности, чтобы создать сад прекрасный». Ученик знает сущность самоубеждения. Давно сказано: «Победи себя». Но также верно будет: «Убеди себя». Пусть каждый своим путем примет значение самоубеждения. Оно нисколько не исключает высшего руководства. Наоборот, человек должен добровольно проникнуться близостью присутствия великих учителей. Невозможно принудить человека принять учителя, не нарушая качество свободной воли. Мало кто представляет себе существование в надземном мире. Те, которые читали о надземном мире, редко переносят прочитанное к самим себе. Они даже не умеют мечтать о будущей жизни. Они ни разу не видели в воображении, чтобы пожелать себе достойное пребывание за пределами земли. Между тем, такие мечты, усиленно воспринимаемые, могут притвориться в явь в мире надземном. Мысль там творит, и пусть она в земной жизни строит замок будущего подвига. Когда ученики хотели спешно спросить мыслителя, но он был занят чтением или мысленной беседой, он говорил им: «Вооружаюсь». Великий учитель говорит и о необходимости помнить о сущности самооживления. Любите жизнь во всей ее бесконечности и беспредельности. Худшая болезнь есть усталость жизнью. При ней просыпаются спящие враги человека. Он погибает от многих болезней. И такая самогибель подобна самоубийству. Следствие ее сказывается в надземном мире. Человек лишается самодеятельности. Он бродит без смысла и теряет способность к усовершенствованию. И такая духовная дряхлость трудно изживается. Человек не может представить себе, что его земные уныния, страхи, саможаления, ярость злобы и другие – породят такие следствия и бедствия. Человек думает, что все ярые вспышки невежества могут пройти без следа, но каждое следствие имеет причину, и свободная воля может оградить шатуна, но нужно помнить о непрерывности жизни. Многие ли усвоили эту основную истину? К сожалению, лишь малейшее меньшинство помнит о надземном мире и тем не умеет любить и беречь земную жизнь. Сколько раз повторено: любите труд, и тем становитесь сотрудниками высшей энергии. Мыслитель говорил: друзья, любите жизнь земную и надземную, не страшитесь мира огненного. Великий учитель советовал: поразмышляйте о сущности самоосуждения. Для одних оно как жернов на шее, для других – это вход к новому продвижению. Не будем подражать рабам согбенным под тяжестью жернова. Они утяжелят путь свой в надземном мире. Не следует слишком оборачиваться назад. Так можно столкнуться на каменистой тропе. Лишь вперед и неутомимо вперед. Пусть каждая ошибка станет достижением новой победы. Не будем извращать высокое понятие смирения. Оно должно быть перед величием космических законов, перед осознанием высшего мира, перед вдохновением огня творящего, но по лестнице достижений пойдем дерзновенно. Ничто не пресечет духовного дерзания. Пусть и наука подтвердит, насколько необходимы вибрации Духа Восходящего. Пусть сознание из глубин своих подскажет человеку, как заповедан ему путь победы. Мыслитель сказал: «Не идите в долгий путь отягощенными, но запаситесь светильником надежды». Настоящий ученик знает сущность самоумиротворения. Йог миролюбив. Йог избегает ссор и по мере сил предотвращает их. Йог знает целебность миролюбивых излучений. Йог осознал, что такие излучения приуготовляют ему радушный прием в надземном мире. Как же йог пришел к такому заключению? Он осознал соизмеримость и целесообразность. Он понял, что злоба будет гибельным мостом к продвижению. Йог усмирил раздражение. Как несовместимое с достоинством человека, йог уявил ярое стремление к миротворчеству. Даже самое малое миротворчество есть прекрасное достижение. Особенно оно ценно, когда человечество гибнет в ненависти. Когда слово о добре признается неуместным, тогда йог оценит мысль, которая защитит многих слабовольных и угнетенных. Йог, может быть, не будет знать, кому помогут его светлые мысли, но он не устанет посылать их в пространство, как очистительную жертву. Пусть будет миру хорошо.